Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Алексее Федоровиче Лосеве и имяславии.
Читая молитву Господню, человек всякий раз произносит «Да святится имя Твое». Можем ли мы говорить, что имя Господа свято? Как соотносится имя и его носитель? Русские философы начала XX века задумались над этим вопросом. Причиной тому стали события, произошедшие в 1913 году на Святой горе Афон. В чем заключалась самобытная русская философия имени, одним из ярчайших представителей которой был Алексей Федорович Лосев, философ, филолог, в жизни которого было много удивительных духовных встреч. Сегодня исполняется 125 лет со дня его рождения. Кем был этот титан, вся жизнь которого была подлинным дерзанием духа? Как в его судьбе отразилась история его родины и его церкви? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас в гостях сегодня православный писатель, философ, исследователь Тимофей Олегович Крючков. Здравствуйте, Тимофей Олегович. Вы у нас не первый раз в программе «Философские ночи», но сегодня повод особый. Дело в том, что наша программа выходит в день 125-летия со дня рождения Алексея Федоровича Лосева. Это для нас большая удача и большая честь, если так можно сказать, поздравить нас, Алексея Федоровича, мы уже поздравить не можем, мы можем, наверное, молиться о его памяти, в память вечную будет праведник, а поздравить нас с тем, что у нас был Лосев, что у нас есть Лосев. В чем феномен Лосева? Вот для нас, как для людей следующего поколения, можем ли мы говорить о том, что это такой особый феномен в русской культуре?
Да вы знаете, я думаю, даже не только в русской культуре. Мне кажется, что эта фигура равная Платону. Платону, может быть, Плотину.
Но он комментировал Платона, он переводил Платона, русский Платон вышел под редакцией Лосева.
Он комментировал Платона, он его переводил, в общем-то. Но я думаю, здесь дело не только в этом, даже не столько в этом. Вот как языком Аристотеля и Платона, сколько, почти 2000-летия с переменным успехом разговаривало православное богословие, я думаю, глядя на проблематику богословскую вот современную, можно предположить, что некоторое время после Лосева, я думаю, даже значительное время, богословие имеет шанс говорить языком Лосева.
Имеет шанс или говорит?
Пока что сложно сказать. Наверное, уже говорит. Во всяком случае, проблематика, которая сформирована была Алексеем Федоровичем Лосевым, вернее, как бы не только им, но вот в том дискурсе, в котором он существовал в первые десятилетия XX века, в общем-то, она никуда не ушла. И я думаю, лучше, чем он, на эти темы пока что никто не сказал, хотя, безусловно, ситуация была такова, что он то, о чем писал, он писал нарочито сложно. В общем-то, как бы можно сказать, что его писание в каком-то смысле зашифровано. Но, в общем-то, то же самое можно, наверное, сказать и о Платоне, и о Плотине.
Вот. Как он сказал, уходя, я говорил не о том, да, и не сказал того, чего хотел. Вот, я всю жизнь любил литургию, но в церковь ходил редко, да, в советское время практически не ходил. То есть такой вот человек парадокса в известном смысле. Но очевидно, что это был огромный, совершенно православный философ, чего о Платоне мы с вами никак сказать не можем, потому что он жил до Христа.
жену до Христа, но он придумал язык, на котором говорило православное богословие.
Да, но вот Платон не только придумал язык, он же ведь был и политический философ, он придумал утопию идеального государства, он хотел изменить мир, в котором он живет, изменить свой полис, и пытался даже эту утопию продать, за что был сам продан в рабство, да, одним тираном. А вот Алексей Федорович Лосев, он был вот таким отшельником, анахоретом, или это тоже был социально призванный философ?
Знаете, сам он про себя говорил, что он сослан в 20 век. В общем-то, я его представляю себе человеком, действительно отстраненно смотрящим на то, что происходило в 20 веке. Но это мой сугубо личный взгляд. Как бы, наверное, я здесь пытаюсь вкладывать в душу Алексею Федоровичу то, чего я вижу сам. На самом деле, конечно, не так. То, что писал Лосев, было архисовременно. И, в общем-то, своевременно. И при всей вот такой вот опрокинутости его не в свое время, когда он говорил, что я сослан в 20 век, наверное, имелось в виду прежде всего отсутствие, ну, во-первых, неустранимый интерес и неудовлетворимый интерес к античности, а с другой стороны, отсутствие, в общем-то, равновеликих ему собеседников на эту тему.
Но вот, может быть, какой-то его посыл действительно вот в противовес тому, что происходило в 20-е годы, и привел к тому, что в 30-м году его осудили, приговорили к 10 годам без права переписки, отправили в лагерь на строительство Беломоро-Балтийского канала. Ведь чистого метафизика, чистого абстрактного философа, наверное, не посылают в лагерь. Значит, наверное, что-то такое было, что не устраивало советскую власть в том, что писал Лосев.
Ну, его большая тема была, конечно, связана с онтологией языка, вот, и действительно, порой было странно, в общем-то, слышать обвинения в отношении такого отстраненного человека, человека предельно абстрактного, в каких-то политических заговорах. Я знаю, что когда стали появляться уже в 90-е годы ранее неизвестная работа Алексея Федоровича Лосева, в общем-то, это произвело в определенном смысле шок в среде творческой интеллигенции, в среде ученой интеллигенции, которые вдруг стали замечать в нем вещи, которые, в общем-то, не укладываются ни в их представлениях о Лосеве, ни в их собственных политических, в общем-то, философских представлениях.
Когда он говорит, что православный монах – это противоположность революционера, например, в дополнение к диалектике мифа, и что религия революции – это и есть религия антихриста.
Безусловно, вот. Я думаю, в этом бы плане наша современная либеральная интеллигенция его вполне бы поддержала, но дело в том, что Алексея Федоровича осудили как православного монархиста, там даже были обвинения в антисемитизме и в прочих сопутствующих обстоятельствах. Вот.
Но прежде всего, это другая религия, то есть религия Лосева – это не религия революции, это религия Христа, да, может быть, это религия революции, но революции духа, а не революции как общественных потрясений.
Знаете, мне кажется, у него более сложный взгляд был. В принципе, наверное, даже более сложный взгляд, чем современное такое... даже не знаю сказать, публичное, в общем-то, или бытовое христианство, которое, в общем-то, немножко отстранено от внешности. Вот. То есть у нас такой интеллигентский взгляд, что главное, так сказать, внутренняя составляющая, а то, что происходит во внешних аспектах веры, во внешних аспектах культа, в общем-то, это вторично, и это можно пережить, как бы, и на почве отсутствия интереса к внешнему, можно договориться с кем угодно, начиная от протестантов и католиков, кончая вообще неизвестно кем. А для Лосева эта ситуация, в общем-то, была неприемлема. Вот основной его дискурс, его интерес к теме мифа, в общем-то, как раз говорит о том, что внешность – это не просто внешность, и культ – это не просто культ.
Цитата. Алексей Федорович Лосев. Диалектика мифа. Религия уже по самой своей природе чрезвычайно близка к мифу. Она не может не зацвести мифом. Нельзя, например, быть христианкой и ходить с оголенными выше колен ногами и оголенными выше плеч руками, как это требуется по последней моде 1925-28 годов. Также нельзя быть христианином и любить так называемую «изящную литературу», которая на 99% состоит из нудной жвачки на тему о том, как он очень любил, а она не любила. Не только изящная литература, но и все искусство с Бетховенами и Вагнерами есть ничто перед старознаменным догматиком «Всемирную славу» или «Преображенским тропарем» и «Кондаком». И никакая симфония не сравнится с красотой и значением колокольного звона. Христианская религия требует мифологии колокольного звона.
Внешность — это выразительная форма. Лосев и пишет, старик Лосев пишет 8 томов античной эстетики. Эстетика для него — это вообще ключевой предмет, потому что эстетика — это наука о выражении, как вовне выражается что-то внутреннее, некое внутреннее содержание. Вот да. Православие выражается в иконе, выражается в колокольном звоне, а не карильоне, как у католиков, да? Или в масляной живописи, как на Западе, да, то есть вот эти гештальты, как сказали бы немцы, да, они носят в себе какой-то очень смысловой и глубинный характер.
Нет, это даже не только смысл, и это как, в общем-то, само явление в том виде, в котором оно дано нам. И мы не только получаем это явление, вот эта внешность, о которой идет речь, это не только то, с чем мы соприкасаемся, это то, каким образом мы являем. Это то, каким образом мы в этом явлении участвуем. Вот, поэтому знаменитое выражение о том, что невозможно служить при электрическом свете. То есть православное богослужение при электрическом свете – это нонсенс, потому что при электрическом свете невозможно молиться, можно только... высматривать жертву.
И что вот. Из православия также вытекает использование лампадки или вынимание частиц при литургии, как и царская власть в государстве. Безусловно. Говорит он в диалектике мифа. Да? Да, то есть, казалось бы, вот, ну, пожалуйста, вынимайте сколько хотите там этих частиц, молитесь со своими лампадками, но царская власть в государстве – это уже красный флажок. То есть это то, что цензора должно... очень сильно встревожить, что, собственно говоря, произошло.
Да, безусловно. И это же вызвало непонимание, так сказать, у потомков Лосева, которые боготворили его, вот того Лосева, который был в 60-е, в 70-е годы, и вдруг были потрясены тем Лосевым, который открылся в своем, так сказать, и в своей истинной формации. Вот, Лосев – монархист, Лосев – православный, в хорошем смысле мракобес. Вот, если раньше обвинения, которые были выдвинуты против Лосева НКВД, казались какой-то непонятной дикостью, то тут выяснилось, что, оказывается, НКВД-то в философии, в православном богословии разбиралось гораздо лучше постсоветской интеллигенции.
Знали, за что сажали.
Знали, да? За что
и,
сажали.
Собственно, дело сфабриковано, было дело истинно православной церкви, то есть, по сути, это были так называемые катакомбники в основном, да, то есть... люди, которые были непоминающими в силу того, что митрополит Сергий принял декларацию 27-го года. Вот. Но, во всяком случае, это такие церковные консерваторы. Да?
Да, ультраконсерваторы. В общем-то, Лосев действительно входил в кружок московских имяславцев, и, наверное, не будет преувеличением сказать, что он был одним из лидеров этого.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость православный писатель, философ, исследователь Тимофей Крючков. Мы говорим сегодня о Алексее Федоровиче Лосеве, вспоминая о том, что этому философу исполняется 125 лет со дня его рождения в эти дни. И вот, Тимофей, вы сказали о том, что Лосев был участником некого имяславческого кружка. Вот. Что это был за кружок и что вообще такое имяславие?
Вообще, это была попытка интеллектуально осмыслить феномен Иисусовой молитвы. Вот. В самом начале 20 века. На фоне произошел довольно острый конфликт, говорят, даже конфликт со смертями. Русские монастыри, три русских монастыря на Афоне разделились по поводу довольно интересного учения, которое было оформлено книгой схимонаха Илариона Домрачева, которая называлась «На горах Кавказа», в которой он описывает, в общем-то, опыт молитвы и дает какие-то, наверное, не слишком четкие интеллектуальные, концептуальные представления о том, что происходит в этой молитве с подвижником. И в числе прочих его рассуждений было утверждено, что в молитве Иисусовой, в самом имени Иисус, присутствует сам Бог.
В общем-то, имя Божье – сам Бог.
Имя Божие есть сам Бог. Вот. На начальных этапах спор носил исключительно богословский, может быть, даже в каком-то смысле начетнический характер, поскольку люди, в общем-то, участвующие в этом споре, выдвигали аргументы, исключительно связанные со Священным Писанием, с богослужебными текстами. Вот. Но в 20-е годы, в общем-то, с появлением таких фигур, как Лосев, спор приобрел, в общем-то, богословский характер и в каком-то смысле ушел из богословия, стал философией, превратился постепенно в идею о онтологическом статусе языка.
Но надо заметить, что книга схимонаха Илариона не была философским произведением. Да? Это была книга церковного аскета, молитвенника,
да,
практика.
Выдержавшего за короткое время три издания, получившие благословение самых известных российских подвижников, начиная от Варсонофия Оптинского. Печаталась она на деньги великой княгини Елисаветы, будущей преподобной мученицы Елисаветы.
По-моему, императрица Александра Федоровна к ней тоже положительно относилась, к этой книге.
Ну, уже на стадии, когда развернулся конфликт такой очень острый в русской жизни, царская фамилия, так, в общем, не могу сказать, что она занимала какую-то определенную позицию, государь, государыня, вот, но они относились с вниманием, пониманием к тому, что происходит, стараясь не напрягать страсти и понимая, что непонимание участников конфликта, в общем-то, она лежит далеко за пределами того, что, наверное, могло бы быть выражено в тот момент. В общем-то, они пытались каким-то образом снивелировать.
То есть конфликт возник, если я не ошибаюсь, в связи с тем, что имяславцы захотели поставить своего игумена, да, то есть шла какая-то передача власти в Андреевском скиту на Афоне, и возник конфликт, поскольку братья разделились ровно на две половины, имяславцев и имяборцев, опять-таки, вот такое странное название, да, но славить имя в любом случае лучше, чем бороться с именем, да, но вот как раз приверженцы канонической такой позиции, которую поддержала церковь, они носят имя имяборцев, то есть, которые считали, нет, имя – это есть только звук, имя есть – это только знак, имя есть – это только набор букв, и ничего божественного в имени, как написанном, так и произнесенном, нет. Ну, условно говоря, отсюда вытекает вот такая позитивистская, семиотическая позиция, что мы сами выбираем знаки для означивания, для обозначения некой реальности.
Позитивистское хорошее слово. Mm-hmm. В свое время, прочитав книгу, вернее, это даже не книга была, а статья архиепископа Никона Рождественского, посвященную конфликту на Афоне, его поездку туда, и вообще, это, наверное, была книга какая-то, скорее, апология, объяснение того, что он там сделал. А сделал он там много чего интересного. Вот. Священник Павел Флоренский, четко, будучи человеком чрезвычайно эрудированным философски, он идентифицировал ту позицию, которую излагал в понимании того, что такое имя Божие, что такое имя вообще архиепископ Никон, он ее назвал именно позитивистской. Вот. И тут же...
То есть Никон был отправлен на фон для увещания непослушных монахов. Но, по сути, ему пришлось сыграть роль такого сурового церковного администратора, который возглавил, по сути, разгон этого монастыря. И монахи, которые не смирились, которые стали отстаивать свою позицию, были выселены с Афона и водворены в метрополию. Лосев в это время учился в Московском университете. Он был студентом третьего, по-моему, курса, если не ошибаюсь, историко-филологического факультета, вот, или второго, а может быть, даже уже и стажировался в Германии, потому что он уехал из Берлина как раз в тот день, когда началась Первая мировая война, успев на последний поезд. То есть это время Лосев полностью погружен в свои научные, филологические, философские занятия. Ему, как бы, наверное, даже и не очень до имиславия.
Я думаю, что да. Лосев исторически, как бы чисто по времени, по хронологии, он, в общем-то, не участник этих событий. Вот.
Хотя, наверное, ему было известно, что и Бердяев написал статью такую очень критическую «Гасители духа» в газете, за которую на него завели дело по обвинению в кощунстве.
Вполне возможно.
А как вы думаете, а почему Синод вот принял сторону противников имяславцев? Ведь было определение Синода, оно было достаточно поспешным, да, и Синод фактически взял на себя функцию церковного собора. Да, то есть он решил этот богословский вопрос, решил однозначно, и результатом этого решения и была полицейская акция с пожарной кишкой, когда монахов просто загнали на корабли, которые пришли к берегам Афона.
Мне кажется, причины было две. Первая причина политическая, ведь это 13-й год, накануне Первой мировой войны и сразу после двух балканских войн, когда решалась судьба Афона в том числе, каким ему быть, греческим или, может быть, даже русским. В общем-то, и та неспокойная ситуация, которая была в русских монастырях, в общем-то, она имела проекцию и в область политики. Правительству, безусловно, хотелось как-то быстро прекратить, в общем-то, всякие нестроения, связанные в том числе и с этим богословским, философским учением, но и закончить, так сказать, этот конфликт любым способом в кратчайшие сроки, что, в общем-то, и произошло. Вот. А ситуация действительно была, в общем, в чем-то похожа даже, наверное, вот на текущий момент. Конфликт с Константинополем, и Константинополь, в общем-то, в этот конфликт определенном смысле богословски внедрился, вот, очень резким осуждением имяславия. Вот. А вторая причина, в общем-то, она в каком-то смысле банальна и понятна. То, о чем говорили имяславцы, было слишком непонятно, потому что говорить, если перевести на из богословия в философию этот вопрос, то может показаться, что позиция абсолютно абсурдная у имяславцев была. Говорить о том, что вещь и имя вещи – это одно и то же. Это одно, в общем-то, это противоречит, в общем-то, здравому смыслу.
Ну, в Средневековье было такое учение об общих понятиях, о универсалиях, да, что универсалии предшествуют вещам, то есть имена существуют до вещей, как некие идеи. И такое учение называли реализм, да, в отличие от номинализма, когда, наоборот, вещи предшествовали именам, а имена – суть некие значки, абстракты, да, которые мы приписываем. То есть можно ли видеть в имяславии вот некое такое продолжение типологическое вот этого средневекового реализма?
Ну, западноевропейского вряд ли. Мне кажется, что все-таки немножко здесь другие корни. Но мысль абсолютно верная для средневекового человека, а Лосев, как мы помним, был средневековый человек.
Вот, по духу своему, по духу своему, складу.
И по интересам. Вот, для средневекового человека абсолютно понятно, о чем шел спор. А вот для человека конца 19-го, начала 20 века, конечно, это полнейший абсурд.
Цитата. Алексей Федорович Лосев. «Вещь и имя». «Понимаю, значит, поимаю, беру на себя, вбираю в себя». Понимание вещи предполагает невещественный смысл вещи. Но что это значит? Вбирать в себя вещь, например, пить или есть, было бы очень понятно. Но кушать вещи не значит их понимать. Надо вбирать в себя не вещи как вещи, но вещи как смыслы. Что значит, что мы едим и пьем? Это значит, что мы отождествляем наши кушания со своим телом, превращая их в наше тело, которое ни из чего иного не состоит, как из того, что мы вбираем в себя из окружающего мира. Вобрать в себя смысл вещи тоже ничего иного не может значить, как то, чтобы отождествить этот смысл вещи с нами самими, а нас с ним самим. Понять вещь значит взять ее смысл.
То, что говорили имиславцы, было абсолютно непонятно для русского общества, так называемого образованного. Их называли, имиславцев называли мужиками, если помню, даже стихотворение было такое.
Но в русском обществе был еще один интересный персонаж, это иеромонах Антоний Булатович, да, который был гусарским офицером, да, и впоследствии сменил эполеты на клобук монашеский и был таким яростным проводником имиславия, опубликовал брошюры защиты имиславцев.
Знаете, он не сразу стал таким. Сам он вспоминал о том, что он вообще оказался в числе людей, пишущих об учении об имени Божьем, вовсе не с целью апологетики имиславия. Вот, как раз именно с диаметрально противоположной целью. Его попросили написать опровержение имиславия. И то, что он в процессе изучения этого вопроса изменил свое мнение с нет на да, повернулся на 180 градусов, в общем-то, это действительно очень удивительная вещь. Сам он связывал это с тем, что он увидел в этом учении отголоски того, о чем писал отец Иоанн Кронштадтский.
Кстати, один мой японский коллега написал даже диссертацию о Иоанне Кронштадтском и имиславии. То есть он нашел у святого Иоанна Кронштадтского некие предпосылки, которые, как ему показались, как ему показалось, роднят его с идеями имиславцев.
Ну, в общем-то, это, я бы сказал, что это общее место, потому что еще в тот момент было замечено, что правительство, борясь с имиславцами, на самом деле вынуждено каким-то образом объяснить и такое невидимое присутствие в этом вопросе отца Иоанна Кронштадтского, будущего праведного Иоанна Кронштадтского, потому что все, что писали имиславцы, по большому счету, на тот момент это была рецепция мыслей Иоанна Кронштадтского из его книги «Моя жизнь во Христе».
Ну вот мы поговорили немножко об истории имиславия. Она, конечно, очень обширная. Есть хроника Афонского дела, составленная Сергеем Михайловичем Половинкиным, замечательным исследователем, недавно покинувшим нас, Царство ему Небесное. Вот. А после небольшой паузы мы вернемся в студию и с нашим сегодняшним гостем Тимофеем Крючковым продолжим разговор о Алексее Федоровиче Лосеве и его отношении к имиславию.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.